Обідня перерва.
Вітаю вас, шановні радіослухачі, на хвилі радіо РФМ, у студії Сергій Сулим, і розпочинаємо програму «Обідня перерва». Наш гість Юрій Романенко, директор Центру політичного аналізу «Стратегема». Вітаю вас, пане Юрію.
Доброго утра, доброго ранку.
Отже, говоритимемо сьогодні про майбутнє України, про те, що нам чекати в 2015 році. А зараз хочу вас запитати, що, на вашу думку, змінилося в 2014-му? Тому що наші політики дуже люблять говорити, що це 2014-й такий буремний, так себе народ проявив, Україна прокинулася, більше ніколи не буде житимо по-старому і так далі, і так далі. Але при холодному аналізі дещо інші висновки починаєш робити. А які ваші?
В 2014 году изменились условия принципиально, которые позволяли существовать Второй Украинской Республике, которая появилась 24 августа 1991 года. То есть больше эта республика в таком виде существовать не будет, потому что она зависела, зависит и до конца своего последнего вздоха будет зависеть от внешних условий, которые формировали ее возможности жить.
А люди изменились? Ну, влада трішки изменилась.
Ну, за этим, вот подтекст этого вопроса заключается в том, не потратили ли мы бессмысленно эти 23 года, правильно я понял?
Я маю на увазі 14-й рік. Саме за 14-й рік. Справді, за 14-й рік відбулися якісь якісні зміни в країні?
В країні произошли определенные изменения, связанные с тем, что незначительная часть нашего народа, она приобрела свою субъектность. В том, что касается значительной части народа, то ее как бы качества не изменились. Поэтому будущее этой страны зависит от этой незначительной активной части народа, которая хочет изменить среду, в которой живет. Вот и все.
Як по-твоєму, може так статися, що ті 95% українців, які ще сплять і суб'єктності не хочуть навіть отримувати, проснуться?
Это не важно, потому что перемены – это всегда удел меньшинства в любой стране, в любое время, в любую историческую эпоху. Поэтому вот это меньшинство, которое пробудилось, оно должно понять, что перекладывание ответственности на политиков, на Запад, на инопланетян, на кого угодно, оно ни к чему не приведет ровно до того момента, пока оно само не станет хозяевом своей судьбы. Ну и, собственно говоря, я вижу, что все к этому идет, люди начинают это осознавать, и иллюзии Майдана, иллюзии вообще каких-то перемен, которые будут происходить только по доброй воле каких-то внешних субъектов, они исчезают каждым днем. Поэтому, ну, в этом плане все хорошо, мы идем в логике, в которой мы должны идти.
Ну, ты там якось с французскую революцию порівнював, там, французская революция... Як мінімум 10 років тривала.
Ну, там як мінімум вона 100 років тримала, тому що це був безперервний процес 19 віку.
Так, можна рахувати ще, ну так. А от якобінців поки що не бачимо.
Да, якобінці появляться при такому розкладі, понимаете? В этом будет ужас наша ситуация. Мы постоянно идем по первому сценарию революции, то есть вот именно якобинско-большевистский, когда в результате всех этих качелей появляются радикальные силы, радикалы выходят на поверхность, они доводят раскачку до логического конца и в результате входят в логику террора, которая начинает пожирать всех, в том числе и детей революции. А второй путь – это путь американской революции конца 18 века, когда, скажем так, политическая элита, понимая необходимость изменений, она эти изменения фиксирует в форме нового общественного договора, сам этот договор фиксируется в форме новой конституции, и, как следствие, система на будущее становится сбалансированной, и сам революционный процесс является продуктом, скажем так, согласування інтересів различних соціальних груп.
Ну, от,
і з цим зв'язаний успіх Штатів.
Ну так, а от Україна, на вашу думку, ще не пройшла ту точку, після якої вже неможлива руїна?
Ні, не пройшла. Це, кстати, повестка 15-16 года. Если нам не удастся удержаться от крайностей, а мы, ну, вся наша история показывает, что мы общество крайностей, так вот, если мы не удержимся в 2015 году от крайностей, ну, в общем, мы пойдем опять по граблям, и мы получим на какое-то время здесь пылающую пустоту. Потому что будут уничтожены различные социальные группы, будет уничтожена экономика, инфраструктура и все остальное. Ну, мы пожираем сами себя, в этом наша проблема. Когда мы предоставлены в своей истории сами себе и не находимся в рамках большого проекта, который сдерживает нашу огромную энергию, то мы начинаем жрать сами себя. И опять-таки, это история Второй Украинской Республики, это история 1917-1920 годов, это история Украины в 17 веке после смерти Хмельницкого и той же самой руины там, и т.д. и т.п. Поэтому я постоянно говорю и буду говорить украинцам. Дорогие украинцы, мы должны понять, что есть исторические народы, есть неисторические народы. Исторические народы — это те, кто делают выводы из своих ошибок и, преодолевая эти ошибки, выходят на новый уровень. Неисторические народы — это те народы, которые ходят по замкнутому кругу. Мы на сегодняшний момент являемся неисторическим народом. Но это не значит, что мы не способны стать, потому что яркий пример исторического народа — это Германия, которая одно время тоже ходила по кругу и в конечном итоге с этого круга выскочила.
Ну, а мы вот ризикуємо повторити історію 17-го століття, історію уже 20-го століття після 17-го року, коли Україна після ніби вибуху справжньої національної самосвідомості, після створення державних інституцій, якось фактично самознищилася. А от скажіть, ну, по суті, період в 15-16 роках, судячи по всьому, нам не оминути ескалації жорстокості, насильства в країні і можливого безладу, і можливо навіть подальших втрат території.
Я думаю, що да. Опять-таки, я думаю, що є кілька сценаріїв, по яким може розвиватися ситуація. Ми можемо їх розглянути. Да? Я думаю, що перший сценарій, він має два підсценарії, це коли в следующем году, в первой половине, точнее говоря, уже к концу зимы, если Россия сохранит достаточно ресурсов, чтобы вести здесь, скажем так, динамичную, агрессивную политику, то она будет вбрасывать эти ресурсы на дестабилизацию там, путем прекращения поставок газа, причем прекращения поставок электроэнергии, провоцируя инфраструктурные коллапсы, раскачивая через своих агентов влияние, в том числе и Верховной Раде, политическую ситуацию, таким образом, чтобы к концу февраля, к марту было очевидно, что государство просто не способно выполнять свои функции. И они будут педалировать этот кризис для того, чтобы убрать Яценюка, либо убрать в идеале и Порошенко. Хотя на самом деле я не понимаю, зачем сейчас менять Порошенко, поскольку он пытается с ними договориться. Поэтому, по всей видимости, их цель — убрать правительство с тем, чтобы переформатировать в Верховном Совете коалицию, создать новую коалицию и, скажем так, попытаться провести то, что они пытались сделать и до саммита в Вильнюсе, готовили, точнее говоря, этот сценарий до саммита в Вильнюсе, и после Вильнюса и во время Майдана настойчиво его предлагают нам скушать. То есть это федерализация Украины, превращение ее в парламентскую республику, фактическое разделение на регионы, которые находятся под управлением России, и регионы, которые находятся под управлением Европейского Союза, прежде всего Запад. И таким образом, де-факто превратив его в конфедерацию в течение непродолжительного времени, решить для себя проблему создания здесь буфера, управляемого буфера, когда экономические ресурсы работают на Россию и на Европейский Союз в том числе, нет угрозы, что Украина вступит в НАТО, и таким макаром...
Это лишь первый сценарий.
Он имеет второй подсценарий. В том случае, если... Первый подсценарий возможен в том случае, если правительство вообще ничего не сделает и не получит денег. Потому что в этом случае оно останется, и Украина останется без западных денег, что приведет к дефолту. Ну, да. И, собственно говоря, поэтому радикализирует ситуацию. Если деньги получат, а я думаю, что они все-таки получат, потому что ну, они понимают, в общем-то, что без этих денег они помножатся на ноль. Поэтому я думаю, что Яценюк и компания вместе с Порошенко будут делать видимость реформ, там, проводя какие-то по одному-двум направлениям эти реформы, с тем, чтобы получить там в январе уже, в половине января какой-то транш. Тогда, я думаю, что все равно будет нестабильность во второй половине февраля и в марте, и весной, которая будет связана в первую очередь с конфликтом по линии Яценюка и Порошенко, которые между собой, ну, как бы в контрах, и это очень хорошо видно и потом, как формировалась коалиция, и потом, как идет игра вокруг бюджета. И я думаю, что мы увидим все равно переформатирование правительства и попытку путем изменения парламентской коалиции создать новое правительство, которое будет более нейтральным, скажем так, в отношении России и, в принципе...
Лишь лояльным до Порошенко, чи до Яценюка?
До Порошенко, конечно. До Порошенко. Да, да. Вот. И я думаю, что эта тема, она будет, даже если у них не получится это весной, то они все равно ее будут вести на протяжении всего года. И я бы не исключал вероятность парламентских выборов досрочных уже осенью, а может быть и весной, если ситуация найдет тупик, то они найдут лазейки, Порошенко может найти лазейки, которые бы позволили ему переиграть ситуацию.
Якщо Росія не завалить фактично нинішній уряд України до кінця, ну, до весни, то вони самі пересваряться і...
Да, 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 это они будут вот в традиционном украинском стиле драться между собой, пытаться вот из тех крошек, что остались после смерти УССР, их распилить, и все это приведет к тому, что вот будет две реперные точки в 2015 году. Первая — это вот конец зимы и весна, и вторая реперная точка — это вторая половина осени следующего года, когда все-таки уже будет очевидно, что кардинальных изменений не то что не произошло, а те ресурсы, которые мы были, проели впустую, и это будет усиливать противостояние по линии низов и верхов, по линии формирующихся политических сил, которые сейчас будут выскакивать, и кристаллизацию мы уже видим и на примере того же парламента, где проскочили масса людей, которые еще до конца не оформились в политические структуры, но это уже симптом. И я думаю, что вот для режима Порошенко, говорю это без негативной или позитивной коннотации, потому что многие сразу начинают говорить, вот режим Порошенко, это что, режим Януковича, там, и т.д. и т.п. Так вот, для режима Порошенко наступит, я думаю, в конце следующего года момент истины.
Час икс.
Да, потому что вот будет полностью исчерпаны ресурсы все, и ключевой вопрос заключается в том, успеют ли за 15-й год кристаллизироваться новые политические структуры и как они будут входить в политическую игру. Потому что в идеале вот именно это время нам и нужно выиграть для того, чтобы появились новые силы.
И чтобы они институционализовались. Да,
да, да, чтобы они институционализировались, тогда переход к новой республике и к новому политическому режиму будет управляемым.
А вот ты говоришь, они понимают, вот. Зважаючи на те, що вони за рік примудрилися не купити вугілля, то якось сумніви беруть, що вони розуміють взагалі.
Ну, скажем так, они понимают, они вполне осознают те риски, которые связаны с возможной потерей власти, и с этим связана логика их действий. Потому что они понимают, что если они начнут принципиально все менять, то они просто окажутся неконкурентоспособны. Ведь их власть всех, оранжевых, синих, этих черных, таким красных, буромалиновых, она зиждется на чем? На перераспределении, на контроле экономических потоков с помощью власти и монополии, которая из этого вытекает. Потому что если мы посмотрим, на чем сделали капиталы наши олигархи, это монополия и перераспределение. Вот. А страна требует дерегуляции, страна требует демонополизации, потому что сегодня вот Розенко заявил, что у нас в стране впервые количество пенсионеров превысило количество работающих. На самом деле ситуация еще хуже, потому что масса людей просто выехала за границу, масса людей в бюджетной сфере вообще ничего не генерируют, они не генерируют капитал, и поэтому де-факто у нас вот этот пенсионный сектор и бюджетный сектор содержит всего несколько миллионов человек. Так вот, в этих условиях для того, чтобы страна просто, ее не разорвали вот эти вот экономические демократии, демографические дисбалансы, необходимо дать возможность тем людям, которые способны генерировать капитал, идеи, то есть генерировать вообще жизнь и среду развития, mm-hmm. дать им возможность начинать это делать. Но если мы посмотрим то, что делается как бы там в бюджете, с бюджетом мы видим, что все настроено на консервативный сценарий, сохранить и поделить.
Ну да, да. А там трешечки, а там серьезно обрізати.
Да, да, да.
Щодо бідних. А чим взагалі, на твою думку, завершиться оця вся реформаторська катавасія?
Воно завершиться в колапсом,
тобто
колапсом Второї Республіки.
Там, ну, да, да, ну, як? Я маю на увазі в змістовному плані. Тобто, от, спробують вони запустити якусь реформу там. От вони ж там запросили з Грузії людей.
Все...
Чи тих людей теж до весни викинуть?
Понимаете, от, допустим, вони там предлагали Саакашвілі стати прем'єром. І Саакашвілі якобы отказався. І Саакашвілі поступив мудро, тому що Саакашвілі понимав, що його заводять на прем'єра для того, щоб... он был ширмой для старых схем, а потом просто выкинут, когда станет mm-hmm. ясно, что ничего не поменялось. Так вот, все изменения можно производить только в комплексе. То есть должны быть целостная логика этих изменений. А когда у нас точечно ставят каких-то иностранцев, которые, ну, вообще непонятно там откуда появились и понятно, зачем они появились, вот в первую очередь, исходя из логики ширмы. Во-вторых, ну, там некоторые из них опять-таки были давно здесь и завязаны на существующие элиты, потому что та же ЯРСК работала с Клюевым, и это ни для кого не секрет. И много с кем работала.
Тобто наступний рік буде ще рік скандалів, пов'язаний з цими призначеннями іноземців.
Так, да, тому що невозможно вилечити рак путем каких-то точечних ін'єкцій, там, либо путем каких-то точечних операцій, там, где-то на руке, там, коли метастаз уже по всьому тілу.
От, до речі, не задумувався, чому вони примудрилися не закупити вугілля, коли зрозуміло було з травня, що вугілля... матиме, Україна з вугіллям матиме проблеми. Ну, це якщо не фантазувати в стилі Гелетея, що, типу, буде через пару місяців в Симферополі, слава Богу, не в Москві.
Тому що вони не можуть согласувати інтереси. Це єдина причина, по якій вони купили уголь. Тому що є Ахметов, у якого є уголь, які намагаються сюди його втюхати. Є люди, які намагаються в традиційному духі освоїти бюджетні потоки. І тому йде боротьба за бюджетні потоки.
Тобто оце режим Порошенка, знову ж, без негативних конотацій, це такі люди. Ну, які от, в принципі, ухопилися за те, що ще не розікрав Янукович, в принципі, і сподіваються докрадати, в принципі, не звертаючи абсолютно уваги, що навколо вже зовсім змінився ландшафт. Тут, в принципі, можна сказати навіть, що це
тот случай,
режим когда... Януковича, тільки знають англійську мову.
Да, это тот случай, когда сознание определяет бытие. Вот и все. И, в принципі, всі наші проблеми на сьогоднішній момент, это не проблема, связанная с политикой, с экономикой там, и так далее. Это кризис мировоззрения постсоветского человека во всей его красе. Когда вот этот постсоветский человек, сформировавшийся в позднем совке, а потом в условиях хаоса начала 90-х, он жил как бы на двух ключевых принципах. Живи сегодня и хватай то, что можешь схватить
сам
сегодня.
Сам живи и давай другим.
Да, не всегда давай другим, потому что часто не давай другим, и с этим связаны такие разрушительные последствия. Вот. Он постоянно живет в короткой рамке, он живет сегодняшним днем, ни о чем не задумывается. Но именно вот такая логика, она привела нас туда, куда нас привела. Поэтому паразиты, а это общество паразитов и страна, и государство паразитов, они всегда могут жить только тогда, когда есть среда и когда есть ресурс, который позволяет поддерживать паразитический образ жизни. И вот помните, как это стихотворение у Бодлера о лошади, которую трупные черви пожирали. И вот они ее, вот трупные черви постсоветского человека доели эту лошадь у СССР, и теперь остатки мяса, которые плоти на костях там остались, пытаются...
Серед них ты не знаешь людей, які б могли піднятися над групою своєю і...
А це суть революційної ситуації, яку геніально Ленін там сформулював. Верхи не можуть, низи не хочуть.
Ну що, далі про це в другій частині програми «Обідня перерва». З нами Юрій Романенко, директор Центру політичного аналізу «Стратагема». Не перемикайтесь.
Радіо РФМ. 12 років з вами. «Обідня перерва».
Вітаю вас, шановні радіослухачі, на хвилі радіо РФМ. У студії Сергій Сулим. Триває програма «Обідня перерва». Наш гість Юрій Романенко, директор Центру політичного аналізу «Стратегема». Ми говоримо з ним про майбутнє України. А зараз з нами на зв'язок вийшов Тарас Чорновіл, народний депутат України попередніх скликань. Вітаю вас, пане Тарасе.
Доброго дня.
Пане Тарасе, от ми отримали інформацію від вас, що... До речі, вчора виповнилося В'ячеславу Чорноволу, видатному українському політичному діячу, 77 років, це якось так співпало. І от ми читали інформацію про те, що ГПУ погодилося, що потрібно перекваліфікувати справу В'ячеслава Чорновола на замах на державного діяча. Пане Тарасе, можна в кількох словах, що це означатиме, якщо так перекваліфікують, і чи це є, і чи є надія, що внаслідок таких слідчих дій буде доведено справу до кінця чесно?
Значить, пункт перший, все-таки це не СБУ погодилося, це ГПУ. Рішення суду. Апеляційний суд Київської області 25 квітня ще задовільнив позовну, задовільнив апеляційну скаргу нашу з Валентиною Чорновіловою, другу скаргу Дмитра Пономарчука в повному обсязі і прийняв рішення, щоб вернути назад прокуратурі цю справу на розслідування знову поновне, і спеціально констатував, що розслідування має бути проведено в ключі саме оцієї статті, яка раніше не розслідувалася в належному ним чином щодо замаху на державного діяча. Тобто є рішення суду, і прокуратура мала його виконати, і на превеликий жаль, на першому етапі його не виконала. Було певне затягування часу, а потім справа була передана до органу, який не може цю кваліфікацію розслідувати, тому що вона просто йому не підслідна. Було повернено до міліції, до управління боротьби з організованою злочинністю, яке може розслідувати, ви самі розумієте, там злочини, може не так побутового рівня, скільки злочини там якихось кримінальних спеціальних груп, бізнес злочини і тому подібне, але не умисний терористичний акт проти державного діяча. Ми не один раз зверталися до прокуратури з цього приводу. Вчора відбулося певне зрушення з мертвої точки. Громадські активісти вчора провели пікет під Генеральною прокуратурою і рухівці. Я їм вдячний, я брав участь в цьому пікеті, а потім ми зустрілися з групою по нагляду за роботою правоохоронних структур. Вони вивчили обставини, як ведеться зараз слідство по тій справі. Ніби вони вважають, що ніби все нормально, все добре ведеться. Але моє наполягання було в тому, що в принципі кваліфікація цього злочину, яка визначена судом обов'язковою для розслідування, не є підслідна міліції. І ми погодилися, що треба пройти певні кроки для того, щоб була створена відповідно слідча оперативна група, як це було зроблено в 2005 році, в яку би входили слідчі Генеральної прокуратури, Служба безпеки України, і відповідно вже і міліція. І ця слідча оперативна група могла б повністю розслідувати весь комплекс всіх проблем, в тому числі і оцей напрямок, про який ми говоримо, в першу чергу саме його, про посягання на життя державного діяча. Оскільки всі 98 томів попередньої справи, свідчать, що з усіма силами, всі сили країни були кинуті на те, щоб доказати, що вбивства не було, що це звичайно була аварія і був повний провал. Всі 98 томів свідчать тільки про фальсифікацію справи. Зараз ми маємо зробити наступні кроки. Ми маємо підготувати, як потерпіла сторона, відповідні заяви на ім'я генерального прокурора. Ми зараз узгоджуємо це питання і, я думаю, ще зараз на цьому тижні буде подане таке звернення, зареєстровано. Після того вони беруть для себе ще десь там місяць-півтора для того, щоб та ще слідча група, яка є, до якої вже підключили міську прокуратуру, вивчила обставини трошки детальніше. І нібито є таке попереднє схвалення того, що справа буде все-таки далі розслідуватися слідчо-оперативною групою. Надіюся, що це буде справді так, а це не буде просто гарні слова. І після того матимемо хоч якийсь результат. І друга частина вашого питання, чи можна розраховувати на кінцевий результат? Знаєте, на результат можна, на кінцевий, напевне, важко. Якщо ми говоримо про те, щоб доказати, що саме це було вбивство умисне, доказати, хто були, крім безпосередньо глухих виконавців, а там є ще дуже питання, хто були виконавці, тому що водій КАМАЗа, судячи з деяких даних опосередкованих, навіть не сидів за кермом момент здійснення тієї аварії. Він появився через кілька хвилин пізніше, його виштовхав хтось з другої сторони за КАМАЗа, він звідти вийшов.
Встановити
виконавців, встановити організаторів слідство може цілком, є зачіпки. Встановити замовників буде, мабуть, дуже важко, тому що передаточна ланка між замовниками і організаторами та виконавцями – це є двоє людей, яких вже нема в живих. Це є колишній міністр Кравченко і колишній його заступник генерал Фере.
Дякую вам, пане Тарасе. Будемо сподіватися, що все-таки справедливість торжествуватиме. З нами був Тарас Чорновіл, народний депутат України попередніх скликань. І повертаємося до розмови із Юрієм Романенком, директором Центру політичного аналізу «Стратагема». Ну, от цей приклад із загибеллю В'ячеслава Чорновіла теж свідчить про роботу нашої правоохоронної системи, яка вже багато-багато років топчеться на місці. Пане Юрію, от ми почали говорити в першій частині про можливість появи нових людей. І ще говорили про те, яка у нас все-таки недолуга еліта. А от новий парламент, як ви його сприймаєте? Ну, багато його критикують зараз. Ви там щось позитивне в його роботі помітили?
Как института или как целостной системы, то он идет по тем же граблям, что и все остальные. Но позитивное там в том, что есть, скажем так, новые люди, которые, ну, вот это вот благообразие украинского болота политического, они подрывают своими демаршами, потому что, ну, верят, что все должно быть по-другому там. Тот же Лещенко, который кричит там что-то, тот же Сережа Высоцкий, которого я уважаю, тот же Дима Тимчук, которого я тоже уважаю. То есть масса людей, которые зашли вот на этих последних выборах, и которые, хотя включены там в какую-то политическую повестку тех политических сил под брендами, которых они прошли, но они неизбежно видоизменяются с политической повесткой, которая есть в стране. И вопрос времени, когда ну, они будут вынуждены самоопределяться, либо они уже внутри, я просто некоторых там знаю и общаюсь с ними. Я знаю, что они уже давно внутри определились относительно этой системы, и они ее ненавидят точно так же, как любой здравомыслящий человек в этой стране, и хочет изменений, и хотят изменений, и хотят перемен. Вот, поэтому их функция расшатывать эту систему изнутри, и вот этот хаос, в который провалится страна, помогать делать управляемым так, чтобы мы просто не надломились раньше времени, потому что, опять-таки, в этом самая большая угроза сегодня.
Ну, от, до речі, от прямо зараз із Житомира від слухача надійшов лист, він тут вас хвалить. Почуття самозбереження у цих черв'яків є, запитує він. Чи бачить гість хоч якогось лідера політичну партію або щось таке, які витягнуть Україну з болота? От буквально тільки що надійшов лист, і мені здається, влучно.
У них нет, у старої політичної еліти нет. Этого інстинкта самосохранения. Точнее говоря, скажем так, он у них есть на личном уровне. Это, знаете, вот мой тоже товарищ вернулся из Москвы, я недавно у себя на Фейсбуке писал там пост на этот счет. Он вернулся из Москвы и говорит, что вот когда общаюсь с российской элитой, то они сами, каждый сам по себе сидит и грустит наедине с бутылкой виски, и ему страшно за свое будущее. Но как только они вместе собираются, то у них сразу появляется... Там 2-3 человека соберутся, у них сразу появляются крылья, и они чувствуют себя глобальной угрозой, которую боится весь мир.
Так вот, у Верховной Раде что-то приблизно вот, таке
у нас, відбувається. У нас глобальной угрозы как бы нет, потому что наша элита...
Ну, найкрутішими в цій країні.
Да, но они чувствуют себя крутыми, и они думают, что они там еще что-то решают и определяют. Да, они решают, что-то определяют, но это инерция.
Ну, а вот на смысловом уровне, вот, коли залишаються на самоті навіть представники опозиційного блоку, чи представники Народного фронту і блоку Порошенка, і вони ж розуміють, що так далі практику Януковича продовжувати не можна, що, ну, далі вибух не розірветься. От що вони собі думають? Втекти за кордон? Чи вірять в якусь свою геніальність абсолютно?
Ну, я думаю, что большинство просто знает, что они будут бежать за границу, и в этом нет никаких сомнений. Я точно так же знаю, что самые прозорливые из них, они уже думают о том, как проскочить в следующий цикл в каком-то качестве, возможно, не в публичном, но протащить свою, самих себя и свои интересы хоть тушкой, хоть чучелом. И поэтому они сейчас присматриваются к различным там общественным организациям, к новым публичным деятелям там, и т.д. и т.п. И идет постоянный диалог. Это хорошо на самом деле, потому что я уверен, что мы сможем вытянуть страну в том случае, если будет три ключевых ключевых сговора. Сговор внутри новой элиты, которая формируется сегодня, которая формируется в виде волонтерских организаций, общественных организаций, различных публичных деятелей, и которая в 2015 году кристаллизируется в одну, две, в 10 политических структур, там сколько их будет, я не знаю. Второй сговор — это сговор между вот этой новой элитой и частью старой элиты, у которой есть царь в голове, то есть здравомыслие, по поводу уменьшения сдержек переходного периода, потому что если мы ударимся исключительно вот в это якобинство и большевизм в чистом виде, то я говорю, ну, мы потеряем все, и издержки будут таковы, что не факт, что Украина в принципе поднимется после, после такой борьбы. И третий сговор — это сговор с внешними игроками по поводу новой конфигурации Восточной Европы, по поводу ее архитектуры и по поводу больших интересов в большой игре относительно Евразии. То есть этот сговор, прежде всего, должен быть со Штатами, как наиболее полноценным субъектом сегодняшней мировой политики, и некоторыми европейскими игроками. Вот. В этом случае, понимаете, любой переход и создание любого нового режима...
Без абсолютного разрыва.
Да, неподготовленное, оно будет опасным. А подготовленная почва, она даст свои плоды, и ну, мы тем самым быстрее стабилизируемся и войдем в русло развития, а вот не вот этого разложения.
А можливо в Украине такая позитивна хунта, плідна?
Ну, я то, думаю, что позитивно.
Справжня тільки хунта, не так, як росіяни кажуть.
Хунта на данном этапе, допустим, как военная, невозможна по той причине, что любая военная хунта, серьезно, это продукт армии как института, который способен выполнять свои функции, то есть охранительные функции. И в условиях кризиса армия выполняет либо функции модернизатора, либо функции консерватора. Там, да? Поскольку украинская армия была развалена, и де-факто она еще не собрана, то как институт она не может породить хунту. Хунта может быть порождена в позитивном плане, о котором вы говорите. Хунта может быть порождена сплавом интеллектуалов, силовиков и орговиков, то есть тех людей бизнеса, которые способны дополнить друг друга. Интеллектуалы дают мозги, орговики дают навыки управленческие навыки и создают системы, а силовики защищают первые две группы, и таким образом решается вопрос безопасности. То есть, как только мы увидим политические силы, в которых есть три вот этих компонента, это значит, что эти политические силы имеют перспективу.
Їх поки що ми не бачимо, і навіть лідерів їх ми назвати не можемо, але є надія, що вони можуть з'явитися до другої половини 15-го року, можливо, до 16-го, якщо вони не з'являться, то Україну чекає ну таке.
У нас срок Наш дедлайн — это половина 16-го года.
А краще взагалі кінець 15-го.
Да, а лучше кінець 15-го года. Мы должны продержаться 16-й год, потому что именно в 16-м году Россия начнет проваливаться, я думаю, что ну, в консервативном сценарии, потому что стараюсь придерживаться консервативных сценариев и скорее переоценить оппонента, чем недооценить. Uh-huh. Вот, я думаю, что ресурсы к 16-му году у России иссякнут, и она начнет проваливаться в себя, и Запад либо будет ее выгодить на новые договоренности по поводу ее либерализации, либо ее просто начнут делить. Вот, и как только Россия начнет проваливаться в себя, это откроет перед нами возможности для стабилизации, поскольку ослабится давление на Востоке и, в принципе, на Украину, и мы сможем отыграть даже то, что мы потеряли, либо потеряем к тому моменту. Вот, но для этого мы должны выстоять, и, соответственно, только тогда мы сможем реализовать эти возможности.
Ну, що має принести людству українська революція? Мабуть, найскладніше питання.
Ні, не найскладніше
знаємо,
питання.
Що французька принесла людству, що американська чудово знаємо, і що англійська і так далі.
Я скажу.
А і що російська ще краще знаємо. Власне, навіщо революція, якщо вона нічого не дасть людям? Ідей, потенцій. І ти сам неодноразово писав, що Україна значно більшу територію займає на карті світу, ніж на якійсь духовній, інтелектуальній карті світу.
Да, я говорил вот чуть больше года назад о том, что общество, которое, скажем так, социум, который занимает ресурсные территории, но при этом очень плохо организован, он не соответствует этим ресурсным территориям и неизбежно их теряет. И, ну, собственно говоря, это мы видим на примере той же самой аннексии и так далее. Поэтому чем выше будет наш уровень организации, который покоится на правильных отношениях между людьми, на доверии между людьми, тем выше будут наши возможности в перспективе. Это, кстати, касается всего постсовка, не только Украины. Это касается России, то же самое и так далее. Так вот, по поводу того, что может дать украинская революция. Это то, что она может дать, очень хорошо сформулировал британский комик Макс Фрай в начале декабря прошлого года, когда он у себя в Твиттере, по-моему, написал, что «я поддерживаю этих людей на Майдане, я поддерживаю украинцев по одной простой причине». Это первая в мире антижлобская революция. И я задумался над этими словами, и действительно в них есть рациональное зерно. Потому что, если вы помните, там, на Майдане, в принципе, не было погромов, и все происходило в на самоорганизации. Эта самоорганизация там и подпитывалась извне, там это все понятно, роль олигархов, внешних игроков, бла-бла-бла. Но внутри Майдана был дух людей, что мы делаем нечто такое, что должно быть упорядочено, и это зависит от нас. Так вот, проблема современного мира в том, что он слишком погряз в этих материальных благах и постоянной гонкой за ними, что напрямую связано с логикой развития капитализма. И, собственно говоря, поэтому мы оказались в этом глобальном кризисе, поскольку мир стал функционировать как единая система, в нем доминирует вот эта вот культура потребления материальных благ. И как следствие, мир превращается в одну большую свалку, нарушаются экологические дисбалансы, ситуация с биосферой, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Поэтому человечество должно пересмотреть свое отношение к миру и должно перейти к самоограничению для того, чтобы жить в комфортной среде, которая позволяет развиваться. И вот наша задача породить эту среду через имплементацию в наше сознание антижлобского в самых различных проявлениях.
Ну що, дякую вам. З нами був Юрій Романенко, директор Центру політичного аналізу «Стратагема». Наш час вичерпано. Програму вів Сергій Сулим. До зустрічі.
Радіо РФМ. Радіо РФМ. Перше розмовне радіо. Ми прислухаємось до вашої точки зору.